18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И сегодня мы выбрали в качестве темы сравнительно небольшой сюжет, мы не планируем такого большого многосерийного, значит, на 3-4 части, как это обычно у нас бывает, включение. Мы поговорим о том, о чем в школе говорят редко, иногда вообще не говорят, а иногда, если говорят, то говорят очень-очень быстро, поверхностно, буквально, так сказать, несколькими фразами. Вот было то-то, результат такие. А нам показалось интересным порассуждать о том, каковы ближайшие итоги колоссальных усилий Петра и огромных жертв страны, которую он возглавлял, в таких самых, может быть, известных его преобразованиях, как радикальная реформа армии и создание военного флота. Да, все прекрасно знают, что Петр преобразовал армию, что он создал флот, что в конце концов они худо-бедно смогли тягаться более или менее на равных с весьма, что называется, достойными европейскими противниками. Но обычно не очень задумываются над тем, а вот Петр умер в 25-м году. Какова была ближайшая судьба этих двух его, несомненно, любимых детищ? И мы решили посмотреть это на примере нескольких дипломатических конфликтов, разрешившихся впоследствии военными действиями, в ближайшие после смерти первого русского императора годы, а конкретно в правление Анны Иоанновны, то есть у нас с вами на дворе 30-е годы 17 века.
Да, это действительно так. Ну, надо сказать, что не только армию и флот Петр оставил в наследство своим преемникам, он им оставил в наследство внешнеполитические задачи. Но здесь, прежде чем говорить об этом, мне хотелось бы сделать пару оговорок. Дело в том, что вот когда мы с тобой выбрали внешнеполитическую тему, я подумал, что неизбежно в отзывах мы прочитаем либо что мы с тобою, так сказать, замалчиваем агрессивную политику России, либо наоборот, что мы пропагандируем агрессивную политику России. Мне хотелось бы отметить, что XVIII век имел совершенно другие представления, нежели конец XX и тем более XXI столетия. Все империи и вообще все крупные державы регулярно вели тогда войны. Расширение территории или захват соседней территории путем войны считались делом абсолютно, так сказать, легитимным, приличным. Никакого брезгливого отторжения это не вызывало. Для того, чтобы человечество пришло к представлению о том, что война не должна быть инструментом внешней политики, все-таки должны были случиться.
А чужое брать нехорошо?
Да, сначала Первая, а потом и Вторая мировые войны. Вот после такой оговорки, что не надо судить политиков XVIII века по моральным и этическим стандартам XXI века, уже можно разговаривать более-менее конкретно. Значит, ну, давайте подводить итоги Северной войны мы не будем, а просто отметим, что в результате этой войны Россия, во-первых, вышла к Балтийскому морю и завоевала территории, которые сегодня называются Эстонией и Латвией, а тогда, соответственно, назывались Эстляндией, Лифляндией, и в вассальной зависимости от России оказалась Курляндия, то есть южная часть нынешней Латвии. Но, да, и Россия в результате стала великой державой, но пробиться к другому морю, к морю Черному, или хотя бы закрепиться на берегах моря Азовского, Петру не удалось. Как известно, в ходе второго Азовского похода крепость Азов была завоевана, Более того, неподалеку от нее началось строительство еще одной крепости. Таганрога, да. Но после неудачного для России прудского похода пришлось Азов вернуть туркам, а Таганрог просто срыть. И надо сказать, что Россия тогда пережила это довольно легко, потому что все главные помыслы Петра были сосредоточены исключительно на борьбе со Швецией и, соответственно, на северо-западном направлении. Но все же можно сказать, что идею выхода к Южным морям Петр оставил своим наследникам. И надо сказать, что на протяжении XVIII века это будет вообще главной целью, главной задачей русской внешней политики. Как известно, Россия будет в XVIII веке воевать с Турцией как минимум трижды. И вот мы сегодня будем говорить о первой из таких войн. Но дело в том, что противостояние с Крымом и Турцией требовало либо дружественных отношений с Польшей, либо контроля над Польшей. До тех пор, пока на польском престоле находился саксонский курфюрст Август II Сильный, эта проблема, в общем, не возникала, потому что, хотя в годы Северной войны Август проявил себя союзником не слишком надежным, ну вот, он пошел на заключение со Швецией сепаратного альтронштадтского мира, но все-таки это был союзник, который ориентировался на Россию, который к концу Северной войны уже во многом зависел от России. И, соответственно, пока он был польским королем, России здесь ничего не угрожало.
Ну, но надо напомнить, что с альтронштадтским миром он был просто загнан в угол, в прямом смысле
слова. Он, конечно, был загнан в угол, но дело в том, что он, заключив этот мир, не сообщил об этом Петру.
Ну, это да, это другое дело.
И там была, в общем, довольно неприятная история, на которую давай сейчас не будем отвлекаться.
А мы как-то ее поминали с тобой, когда да, говорили о Северной войне.
Когда о Северной войне говорили, да. Об этом рассказывали. Но дело в том, что в 1733 году, то есть, получается, в это время Анна Ивановна примерно 3 года на престоле находилась, Август II умер. На саксонский престол, вот на престол саксонского курфюрста, без всяких проблем вступил его сын Август III. А вот с польским престолом не заладилось. Дело в том, что Польша, как известно, монархия очень своеобразная, и формальное название государства Речь Посполитая. То есть, в общем-то, если переводить так всерьез,
республика, то, да.
Получится народная республика. Вот. И там короля полагалось избирать сеймом. Так вот, в сентябре 1933 года польский сейм Августа на трон не избрал, а избрал напротив Станислава Лещинского, человека, который уже побывал однажды на этом троне, и был, наверное, на него подсажен тогда Карлом XII. Естественно, что для России этот кандидат был неприемлем. Но дело в том, что неприемлемость его объяснялась не столько даже его связями со шведами. Ну, все-таки Северная война была уже позади. О шведской ориентации польского престола речь идти не могла. А, так сказать, воспоминания о том, что вот когда-то он сотрудничал с врагом, это в политике не самое главное. Но дело в том, что на дочери Лещинского, на Марии Лещинской, был женат французский король Людовик XV. И, соответственно, если бы Лещинский вступил на польский трон, то французское влияние в Польше выросло бы безмерно. Это, в свою очередь, для России было категорически неприемлемо. И не из-за польских дел, а из-за турецких. Дело в том, что именно Франция среди всех европейских государств, пожалуй, активнее других, поддерживала Турцию. Естественно, тоже нужно объяснить, почему. Дело в том, что на протяжении уже к тому времени, вероятно, двух столетий, по крайней мере, Франция противостояла империи. И, ну, во всяком случае, с 1600 года, значит, может быть, 1610-го, да нет, наверное, 1600-го, когда на престоле был на французском король Генрих IV Бурбон, он просто вступил в войну с империей. И чуть позже, уже после его смерти, Франция даже в 30-летней войне, будучи католической страной, участвовала на стороне протестантских держав, именно для того, чтобы бороться с империей. Так вот, Турция и Франция могли угрожать империи с разных сторон. Поэтому турки для французов, и именно для французов, ни для кого еще в Европе, были ценными союзниками. Ну, поскольку Россия категорически не соглашалась на польском престоле видеть Лещинского, то в сентябре 1933 года русские войска двинулись в Польшу. И в конце сентября они уже подошли к предместью Варшавы, уже нами называвшейся в наших передачах Праге, польской Праге. Русские генералы, недолго думая, собрали близ Праги новый сейм. Правда, сейм был не очень представительный, на нем меньшинство польской шляхты было представлено. Но об этом никто как-то не хотел задумываться. Этот сейм немедленно, совершенно послушно избрал королем Августа III. И в январе 1934 года саксонский курфюрст короновался в Варшаве польской короной, став, как и его отец, не только саксонским курфюрстом, но и королем польским. А Лещинский, так сказать, спасаясь от русских войск, бежал на север Польши, в Гданьск, куда вслед за ним проследовали русские войска под командованием генерала Петра Петровича Ласси. И они этот город осадили. К Гданьску подошел французский флот. В мае 1934 года прибыл французский флот, который пытался высадить десант. Но десант этот не допустили на берег русские войска уже под командованием фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха. Ну, а затем появилась русская эскадра, и французский флот из-под Гданьска ушел. Лещинскому, тем не менее, удалось избежать русского плена, который для него мог довольно плохо закончиться. Он в июне 1934 года сумел из Гданьска выбраться, перебрался сначала на территорию Пруссии соседнюю, а затем выехал во Францию с тем, чтобы, насколько я знаю, уже в Польшу никогда больше не возвращаться. Естественно, при короле, который своим воцарением был обязан России, влияние Российской империи в Польше очень резко возросло. Таким образом, польский тыл был укреплен и подготовлен. Я говорю «польский тыл», потому что главное, что предстояло, это новый этап войны с Турцией. Ну, восточная политика России связана была ведь не только с Турцией. Мы знаем, что после того, как была выиграна Северная война, своего рода имперская инерция, что ли, побудила Петра не останавливаться, а вторгнуться в Закавказье, в Иран, с тем, чтобы пробить дорогу в Индию, через территорию России. И в результате в этом Каспийском или Персидском походе, называют этот поход и так, в 22-м году была завоевана так называемая Прикаспийская область или Гелян. Ну, надо сразу сказать, что приобретение не то чтобы драгоценное, не случайно в Иране, ну, я сам в Иране никогда не был, и пословицы этой в Иране не слышал, но читал о ней, что в Иране издавна говорили так: если хочешь проблем, поезжай в Гелян. Там нездоровый климат, там много болот, там лихорадка. Это сегодня, ну, лихорадки в основном все-таки побеждены. А тогда, в 18 веке, одним словом, оказалось, что вот эта Прикаспийская область для России представляет собой нечто вроде чемодана без ручки. То есть волочить тяжело, бросить жалко. Потому что после того, как Петр покинул этот мир и отправился в мир более прекрасный, так сказать, химерическая идея пробивать дорогу в Индию была как-то совсем отложена. Ну, потому что стало понятно, что никакой альтернативы пути морскому, этот путь через Кавказ да дальше по российскому бездорожью, составить не сможет. То есть вообще идея красивая, но только для ее реализации нужны были такие колоссальные средства, которые были способны, вероятно, сожрать весь российский бюджет. Я имею в виду требовавшееся колоссальное дорожное строительство. Ну, могла быть, конечно, еще идея, так сказать, прокладки канала из Каспийского бассейна в бассейн Черноморский. Ну, вот, например, там, где сегодня Волгодон прокопан. И мы знаем, что подобные идеи Петра тоже обуревали. Но это все-таки было слишком сложно и слишком напоминал химеру.
Таким образом, есть классический путь, что копать-то? Можно же было из Каспия через Астрахань и дальше по Волге.
Так вот я и говорю. Но дальше-то надо в Дон, если в Черное море выходить.
Не, а зачем в Черное море?
Ну,
ты имеешь, я про индийский путь.
Ну, дальше если сухим не путем. Если Волга, так дальше сухим путем. Я тебе и говорю об этом. О том, что при российском бездорожье это, в общем, было мало реализуемо для крупных кораблей. Ну, как это? Морские корабли не пойдут по рекам и каналам. Одним словом, эту идею оставили. И, в общем, непонятно было, что с Геляном этим делать. И зачем он вообще нужен. И не только Гелян, но и территория нынешнего Азербайджана. Поэтому в марте 35 года, если точно, то 10 марта, правительство Анны Ивановны подписало с иранским шахом так называемый Гянджинский договор. Прикаспийская область была возвращена Тегерану. Идея заключалась не только в том, что избавиться от ненужной прикаспийской территории, но и в том, чтобы привлечь Иран на свою сторону в предстоящей войне с Турцией. Ну, предполагалось, что персы смогут отвлечь на себя какую-то заметную часть турецких войск. Ну, а дальше началась, собственно, в том же 35-м году война с Турцией. И, надо сказать, сначала она шла ни шатка, ни валка. Ну, вот в октябре 35-го года армия генерала Михаила Леонтьева подошла к Крыму. Вернее, двинулась к Крыму, а подошла она к перекопу в декабре. Постояла, так сказать, при виде перекопа, и повернул назад из-за нехватки воды и провианта.
Ну, в общем, нам не пора с тобой первый раз карту показать, чтобы, ну, у людей возникла
можно, какая-то... Можно показать,
да, Коль, карту, покажите, да, нам, пожалуйста, показать карту. Мы к ней будем возвращаться не раз, я думаю.
Да, я думаю, да. Но дело в том, что вот такое ведь уже было в истории русско-турецких войн. Я имею в виду первый поход Василия Васильевича Голицына в 1687 году, когда, так сказать, пройдя по горящей степи, русские дошли до Перекопа, постояли и вернулись назад. Нет, кстати, виноваты, это был не первый, а второй крымский поход.
Первый вообще не дошли.
В первом походе они до Крыма, конечно, не дошли, а повернули назад именно из-за задымления и отсутствия воды. Но за эти годы, прошедшие с 80-х годов 17-го столетия, ну, все-таки 50 лет почти, русская армия стала иной. Ну, вот возвращаясь к тому, с чего ты начал, конечно, нужно сказать, что и флот, и армия после Петра некоторое время пребывали практически в бездействии. И более того, известна фраза, которую произнес, правда, ребенок, но ребенку эту фразу совершенно явно внушили взрослые дяди. Фраза эта звучала так: «Я не хочу ходить по морю, как дедушка». Понятно, что это слова Петра II, которому было в момент, когда он их произнес, ну, приблизительно лет 13-14. Известно, что Петр II вообще не любил Петербурга. И не любил, прежде всего, потому что вокруг Петербурга плохо с охотничьими угодьями. И поэтому двор перебрался в Москву. Петр II, как известно, предпочитал все время, свободное от сна и вкушения пищи, проводить на охоте. Иногда он вообще в Москве не бывал месяцами. Но сейчас просто не об этом. И, ну, понимаешь, флот действительно бездействовал. Но дело в том, что нужен ли он был России такой флот, чтобы, так сказать, действовать где-то вдали от русских берегов. Самим этим берегам на тот момент никто не угрожал. Что касается армии, да, она немножко подрастеряла боевой опыт, потому что польская кампания, ну, в общем, о ней всерьез говорить не приходится. И, может быть, поэтому первый поход, вот, поход Леонтьева на Крым не увенчался успехом. Но в 1936 году во главе русской армии встали другие военачальники. Понимаете, так получается, что если вот окинуть взглядом историю русского военного искусства XVIII века, то у нас там три исполинские фигуры. Сначала это Петр Великий, потом это Петр Александрович Румянцев в царствовании Екатерины II, и потом в это же царствование Александр Васильевич Суворов. На фоне Суворова в советское время даже практически пропала, растворилась фигура Григория Александровича Потемкина, хотя главнокомандующим-то, в общем, был Потемкин в той войне. Вот. Ну, а что касается первой половины века, там вообще как-то не очень понятно, есть ли там кто-то в памяти вот между Петром и Елизаветинским хотя бы правлением. А там есть два выдающихся, на самом деле, военачальника. Правда, ну, с Суворовым и Румянцевым их, конечно, сравнивать не приходится. Но роль, которую они сыграли в истории русской армии, действительно очень велика. Прежде всего, это уже упомянутый Бургут Христов Миних. Миних, в общем, не полководец. Он военачальник, но не полководец. Он скорее военный инженер. И как военный инженер он сделал достаточно много. Ну, начать с того, что ему Россия обязана Ладожским каналом. Но, к сожалению, бывает так, что... Ну, это известная фраза Льва Толстого о том, что человек дробь, числитель – это то, что он представляет собой на самом деле, а знаменатель – это то, что он о себе думает. Соответственно, чем знаменатель больше, тем дробь меньше. Вот у Миниха, к сожалению, знаменатель был огромен.
Давайте на этом сейчас прервемся, да, поскольку у нас 30 минут, середина часа. Мы посмотрим маленький ролик, и дальше я одну книжечку вам представлю. Вернемся к Миниху.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы предлагаем вам зайти на сайт shop.diletant.media, ознакомиться с новинками, которые там выложены, ну а отдельно обращаем ваше внимание на книгу «Красный, красного цвета обложка» и страшные нанесены буквы на этой обложке «Кровь и символы. История человеческих жертвоприношений». Сразу хочу сказать, что не все так страшно, как может показаться с первого взгляда, потому что здесь рассматриваются самые разные типы жертвоприношений, в том числе и символических, таких, после которых принесенные в жертву жили еще достаточно долго и счастливо. Но дело в том, что никто вас, конечно, не заставляет эту книгу покупать, но хочу напомнить, что история нескольких незаурядных цивилизаций начинается с жертвы непринятой, да, я имею в виду ситуацию, когда Авраам чуть не принес жертву своего сына Исаака, это легло в основу. Да, иудейской, и христианской, и исламской цивилизации. Книга эта максимально избегает вот всяких жутких подробностей, потому что ее авторы, несмотря на то, что на обложке значится один автор, Олег Ивик, но это общий псевдоним двух российских литераторов, Ольги Колобовой и Валерия Иванова, которые давно, уже больше 15 лет, вот образуют такой творческий тандем, написали за это время целый ряд научно-популярных книг по истории, по археологии, потому что они оба очень увлеченные археологи, и даже повесть фэнтези для подростков. И вот они стараются сосредоточиться именно на ритуальном смысле жертвоприношения, не вдаваясь особенно в вот эти вот кошмарные подробности, которые, конечно, тем не менее, на странице книги тоже все-таки встречаются. Присмотритесь к этой книге, ну и вообще к сайту shop.diletant.media. А мы возвращаемся и присматриваемся к Бурхарду Миниху.
Да, ну, второй военачальник той же эпохи, который немножко находился в тени Миниха, но, как мне кажется, был, возможно, более способным полководцем, чем Миних, это Петр Петрович Ласси. Ну, Петром Петровичем его, понятно, назвали в России. Сам он, если мне не изменяет память, все-таки шотландского происхождения.
Шотландского, совершенно верно, да.
Надо сказать, что русские солдаты с трудом могли понять, что за фамилия такая, что за имя такое Ласси. И поэтому они его довольно быстро переименовали во Власьева.
Лёнь, прости, пожалуйста, я вслед за тобой. Он не шотландец, он ирландец.
Ирландец, да?
Ирландец, ну, да.
Вот, значит, меня все-таки, значит, память подвела. И ты за мной повторяешь,
да? Отец его был австрийским фельдмаршалом, хотя тоже, это естественно, да. тоже был ирландцем. Но время кондотьеров.
Да, время кондотьеров. кто только не служил в русских войсках, вспомним при Петре.
Ну да.
И фон Круи, и Огильви.
И Гордон, или Форд, и кого-то...
Ну, Гордон, Гордон появился в России, как или Форд, в общем, довольно задолго до Петра Великого. Это, ну, Гордон во всяком случае, человек, появившийся в России еще при Алексее Михайловиче. А Ли Форд, я точно не знаю, приехал при Алексее Михайловиче или уже при Федоре Алексеевиче, но точно до вступления Петра на трон. А вот фон Круи и Огильви – это люди, которые просто лично Петром были наняты именно как полководцы. Миних к тому времени, как и Ласси, довольно долго уже жили в России. С Россией связывали всю свою карьеру. Так вот, русские солдаты не просто переименовали Ласева в Ласева, но они, надо сказать, и сочинили песню, в которой Ласев противопоставлялся Миниху и оценивался высоко, потому что Миних солдат не любили. Это было, надо сказать, совершенно делом взаимным, потому что Миних совершенно пренебрегал солдатскими жизнями. Вот, кстати, такое подчеркивание заботы Суворова о солдате. Ну, о Суворове у нас просто всегда писали гораздо больше, чем о Румянцеве. Мне кажется, это во многом противопоставление тому, что в первой половине XVIII века или, скажем, в середине, в Семилетней войне, солдатскими жизнями, в общем, не очень были озабочены. Ну, по известной российской поговорке о том, что, так сказать, бабы шо нарожают. Вот. Но, тем не менее, все-таки именно Миниху удался первый успех вот во владении Крымом. В марте армия Петра Петровича Ласси осадила вновь Азов, и в июне Азов был взят.
Оль, еще раз выведите карту, пожалуйста, чтобы как бы она сопровождала рассказ.
Да. Тем временем в апреле 1936 года армия Миниха выступает в поход на Крым, и в мае впервые русские войска овладевают Перекопом. Возможно, здесь как раз сыграла роль то, что Миних был неплохой, даже, можно сказать, блестящий военный инженер. И, так сказать, решение проблем перекопских укреплений, возможно, ему удалось именно как военному инженеру. Таким образом, русские войска входят в Крым. В июне месяце армия Михаила Леонтьева захватывает Кинбурн. Ну, вот если посмотреть на карту, то к западу от Крыма есть такая Кинбурнская коса, которая отделяет от Черного моря так называемый Днепровско-Бугский лиман.
И да, прославится она уже в связи с Суворовым гораздо больше.
Да, там будет сражение под Кинбурном, первое во второй русско-турецкой войне времен Екатерины Великой. Но, тем не менее, впервые Кинбурн был взят войсками Леонтьева, затем Миних, продвигаясь по Крыму, овладевает городом, который по-русски довольно трудно произнести, потому что в нем две буквы «ё» – «Кёзлёв». Попросту говоря, это Евпатория. Ныне это Евпатория, потому что когда Россия овладела Крымом, то целый ряд татарских названий был переделан, в том числе и на греческий лад тоже. После взятия Кёзлёва войска Миниха движутся вдоль западного побережья, доходят до столицы ханства Бахчисарая. Бахчисарай захвачен, сожжен. И вот тут выясняется, что воевать в Крыму не так просто. И не потому, что крымские татары способны эффективно сопротивляться. Нет, у ханства в это время сил уже немного, и регулярной русской армии ханство сопротивляться не может. Но дело в том, что, войдя в Крым в мае месяце, в августе, Миних вынужден Крым оставить. Он при этом потерял убитыми, ранеными и выбывшими из строя 30 тысяч человек. Из них... Нет, прошу прощения, это не убитые и раненые, а это убитые и умершие. То есть это безвозвратные потери. Из этих 30 тысяч погибли в бою, как ты думаешь, сколько?
Ну, я думаю, что около 2.
Совершенно точно 2000. 2000 человек. А остальные умерли от болезней, преимущественно вызванных нехваткой воды. Крым, как известно, всегда страдал от нехватки воды, степной, прежде всего, Крым не горный, и болезней, которые в связи с этим распространились.
Но, Лёнь, если ты помнишь нашу с тобой активную походную молодость, даже в горный Крым мы предпочитали ходить все-таки весной, а не осенью. По причине того, что...
Я осенью ходил.
Я тоже ходил, но ты осенью привязан к совершенно определенным стоянкам.
Да,
а весной с водой гораздо проще, потому что ее можно найти в любом, как бы...
Да, ну вот в Чекальоне, например, можно найти воду, а осенью ее там...
Да, но ты рискуешь нарваться на такую толпу на этой стоянке, что палатку поставить некуда и
дрожь. Ну, я помню, что там летом делается в Крыму.
Не, ну про лето вообще говорить.
Нет, но дело в том, что, понимаешь, мы-то с тобой ходили весной и осенью, а Миних-то пришел туда...
Ну да.
В мае месяце, а в августе вынужден был оттуда отвалить, потому что воды просто нет.
Да.
Его и на южном берегу давали, что называется, по часам. И вот приятель мой, хорошо тебе известный, вставал регулярно в 3 часа ночи, набирал ведро воды, утром мы были с водой.
Угу.
Потому что уже в 8 часов воды не было. И вот надо сказать, что вот эти колоссальные потери от болезней, они как раз и свидетельствовали о том, что о солдате Миних заботился в последнюю очередь. Это ему как-то в голову вообще не очень приходило. Но в следующем году, причем тоже летом, в 1937-м, армия Миниха овладела крепостью Очаков. Ну вот на карте Очаков находится прямо над Кинбурном, на другой стороне лимана. А Ласси теперь уже, наоборот, вторгается в Крым. Причем Ласси вступал в Крым через Арабатскую стрелку и Сиваш. Угу. Ну, правда, не ноябрь, не так, как
ну, да.
В 1920 году.
Не как Фрунзе.
Да. Михаил Васильевич Фрунзе. Да. По пояс в ледяной воде, как у нас с пафосом писали в учебниках. Но, тем не менее, войдя в Крым, Ласси разбивает крымские войска на реке Салгир. Река эта на карте есть, но она не подписана. Ну, вот ее можно здесь увидеть. Начинается она чуть восточнее Бахчисарая и течет на север-северо-восток. Затем он овладевает городом Карасу-Базар, это нынешний Белогорск. Вообще, понимаешь, мне очень жалко эти татарские названия крымские, они, мне кажется, гораздо колоритнее названий данных, во всяком случае, в советское время. И в августе он опять уходит с полуострова, но дело в том, что за эти два похода, сначала Миниха в 1936 году, затем Ласси в 1937 году, Крым был дотла разорен. И, собственно, уже с этих двух походов начинается трагедия крымско-татарского народа, потому что крымские татары начинают покидать Крым, бежать в Турцию. Следующий, 1938 год, войска Миниха движутся далеко на запад, переходят Днестр и осаждают турецкую крепость Бендеры.
Лёнь, прости, пожалуйста, я хотел уточнить одну вещь. Да. Если я правильно понимаю, то компания в одном регионе при двух главнокомандующих, один действует первый год в Крыму, другой за его пределами, второй приходит.
Они все время действуют двумя армиями.
Да, но над ними...
Тут нельзя назвать ни одного из них главнокомандующим. Они оба командующие, у каждого своя армия.
Нет, а если ты помнишь, в 1812 году вот и Багратион, и Барклай называли главнокомандующим.
Да? Ну, да.
Но над ними нету единого руководства.
Насколько я понимаю, нет, только военная коллегия.
Ну да, но с военной коллегией вряд ли они согласовывают оперативные вопросы.
Конечно, да? Нет, потому что, ну, я всегда говорю своим школьникам в таких случаях, что люди, 18 век... Максимальная скорость распространения информации, скорость скачущего коня.
А что-нибудь о взаимоотношениях Миниха и Ласси? Ты знаешь, они вообще ладили между собой
я хотя бы сказать, на деловой? Я могу сказать аккуратно. Они друг друга недолюбливали.
Ну, это понятно. Но судя по тому, что ты говоришь, в общем, координировать действия они более или менее могли между собой.
Не слишком. Ну, приходилось, да. Насколько я понял, так сказать, читая вот книги Евгения Викторовича Анисимова, симпатии между ними не было, они были слишком разного, так сказать, темперамента, разных взглядов на то, как должно вести военное дело. Ласси, кстати, был значительно более внимателен к тому, чтобы обеспечивать солдат водой, питанием, медикаментами и прочим. Так вот, взять Бендеры Миних тогда не сумел. Более того, уже захваченные ранее Очаков и Кинбург пришлось оставить, потому что случилась неприятность новая. Места эти вообще нездоровые. И началась эпидемия самой страшной болезни, которая только могла посетить армию в 18 веке, а именно эпидемия чумы. Следующая попытка действовать за дни... Я почему-то...
Почему-то пропал картинка.
Пропал, да. Но это я случайно. Следующая попытка действовать за Днестром была предпринята уже в 1939 году. Войска Миниха снова перешли в Днестр. Вышли... Ну вот давайте к карте еще разок обратимся.
А, Поль, верните нам карту, пожалуйста.
Да, вышли они на реку Прут, приток Дуная. Ныне это граница между Молдовой и Румынией. Собственно, граница Российской империи на Прут выйдет только в 1812 году, после очередной русско-турецкой войны, по Бухарестскому миру, который будет подписывать Михаил Ларионович Кутузов. До этого еще далеко. И вот там, на севере, вот если посмотреть на, ну, почти на границу между Турцией, Османской империей и Речью Посполитой, там мы найдем населенный пункт, который называется Тавучаны, и рядом крепость Хотин. Вот здесь в июле 1939 года... так сказать, заняла армия Миниха позиции, в августе нанесла туркам поражение при Ставучанах, и затем Хотин был взят. 3 сентября русские вступили в столицу княжества, а именно в город Яссы. Но на этом, собственно, успехи и закончились, потому что Яссы были заняты 3 сентября, а 21 августа еще, если брать по старому стилю, союзница России Австрия, которая воевала совсем неудачно с турками в это время, И это, кстати, объясняет, почему турки терпели поражение на русском направлении, потому что главные-то их силы были задействованы совсем в другом месте, на Балканском полуострове. Так вот, союзница России и Австрия вынуждена была подписать с Турцией сепаратный мир. И несколько территорий в Сербии и Валахии, Валахия – это южная часть современной Румынии, Турции уступить. В том числе именно тогда турки захватили Белград. И после этого Россия тоже вынуждена была начать переговоры о мире, воевать в одиночку без Австрии. Было страшновато, потому что турки могли перебросить сюда освободившиеся силы. А российские потери, еще раз повторю, главным образом от эпидемий, иных болезней и голода, к этому времени превысили 100 тысяч человек. То есть вот вообще о войне 35-39 годов можно сказать словами, которые применяются к войне совсем другой и произошедшей вообще в 20 веке, на той войне незнаменитой. Потому что мало кто сегодня помнит о войне 35-39 годов, а потери в этой войне были огромные.
Как и в советско-финской, которую ты упомянул, которую Твардовский назвал знаменитой войной.
Ну, только надо иметь в виду, что все-таки, понимаешь, потери в финской войне, которые несколько зашкалили за 100 тысяч, были понесены при другом населении. Конечно. 100 тысяч в 18 веке – это цифра совершенно колоссальная, безумная просто цифра. 18 или по новому стилю 29 сентября был Белградский мир подписан. И приобретения России оказались, в общем, совершенно неадекватны тем затратам и потерям, которые страна понесла. Россия получила Азов назад. Но было условие. Укрепления Азова должны быть срыты. Иначе говоря, порт России получала, а крепость, охраняющую южные российские пределы, нет, не получала. Очаков, Кинбурн, Хотин, Яссы, то есть все те крепости турецкие, которые были захвачены ранее в ходе войны, пришлось вернуть Турции. Точно так же за Турцией осталось княжество Молдавия целиком. Больше того, Россия даже не получила права держать флот на Азовском море, уж не говоря про море Черное. То есть можно сказать, что эта война все-таки, несмотря на то, что она вроде бы закончилась, так сказать, реваншем и Азов однажды уже приобретенный, потом потерянный, снова был приобретен, все-таки эта война оказалась скорее неудачной, чем удачной. Да, конечно, был нанесен сокрушительный удар по Крыму, но Крымское ханство к этому времени уже не представляло для России опасности, уже давно прекратились крымские набеги, поэтому... Никакого. Вот, кстати,
я несколько минут, минут 20 назад, слушая тебя, я задался вопросом, понял, что у меня ответа нет. А примерно, вот когда прекратились вот эти знаменитые легендарные набеги по Муравскому шляху?
Во второй половине 17 века.
То есть как раз где-то вот к тем войнам Алексея Михайловича...
Да. То есть татары еще в набеги ходили... Но они вторгались уже больше на украинскую территорию. А после присоединения Украины к России, я имею в виду левобережную, конечно, Украину, вторжения, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, глубокие вторжения, вот там, может быть, что-то и было у границ, но глубокие вторжения прекратились, насколько мне известно.
Ну, то есть они тревожили слабожанщину, но не Москву уже?
Нет, ну что, Москву, конечно, нет. Конечно, нет. Больше того, вообще последний такой крупный поход
При Годунове, ну, видимо, да?
На Москву, да. При вступлении Годунова на трон.
Ну да.
И то, когда русская рать выступила навстречу, татары на Москву не пошли, они, так сказать, повернули западнее, ушли в Литву.
Ну, Богородица, как известно, отвела.
Ну, воздержимся. Но просто дело в том, что вот теперь эти походы на Крым, они были не военной надобностью вызваны, а это была такая подготовка к будущей аннексии Крыма. Это были расправы с мирным населением Крыма. Так что их отнести, ну, так сказать, по разряду побед я тоже не считаю возможным. Таким образом, вот в царствовании Анны Ивановны это было, ну, и не могу точно сказать, единственной или, но, во всяком случае, крупнейшей войной. Потому что следующая война, в которой России пришлось участвовать, и о которой мы, наверное, в следующий раз уже и говорить будем все-таки, она произошла уже после смерти Анны Ивановны. Связана она была с таким межумочным внутриполитическим положением России. Дело в том, что Анна ведь умерла в 40-м году. Наследником ее официальным стал младенец. Первым регентом Берон, потом Берона мгновенно убрали. Следующей регенцей стала Анна Леопольдовна, чрезвычайно непопулярная. И, в общем, эта следующая война, она оказалась связана с планами возведения на престол Елизаветы Петровны. Идея состояла в том, что, так сказать, шведы помогут Елизавете взойти на трон, а она взамен вернет им, ну, по крайней мере, Ингрию. Или, может быть, какие-то территории в Прибалтике. Но поскольку все-таки 18 век хоть и, так сказать, рассматривал войну как вполне, ну, так сказать, легитимное средство ведения политики, но все-таки он уже стеснялся действовать по методе дедушки Крылова, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, то шведы провозгласили прекрасный такой лозунг, очень пафосный, начиная эту войну: намерение шведского короля состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию от тяжелого чужеземного притеснения. Это к вопросу о мифе Бероновщины.
Да-да.
Уже и Берона никакого нет, а есть только Анна Леопольдовна, которая вообще раньше 12 часов отродясь не вставала, а дали бы ей волю, она, по-моему, вообще из постели не вылезала бы никогда, и нелюдима была страшно. Вот она, оказывается, это тяжелое чужеземное притеснение. Но об этом
видимо, видимо, все дело в братьях Левенвольда, они, наверное, придавили.
Ну, наверное, да. Но об этом тогда уже в следующий раз поговорим.
Хорошо, да, действительно, давайте, скажем так, Елизавете Елизаветина. Хотя, да, надо сказать, что мостик легко перебрасывается вот к этой войне шведской. Фигуры Петра Петровича Ласси, который вот в этой войне уже останется как бы без Миниха, и запутавшегося во внутриполитических
комбинациях. Миних уже в это время ссылка.
Да, вот я и говорю, запутавшись во внутренней политике. Вот, и Ласси сумеет именно как полководец, наверное, наиболее, так сказать, в полной мере проявить свой талант именно здесь. Но действительно, поговорим в следующий раз. А вас в ближайшее время на канале «Живой гвоздь» ожидает программа «Особое мнение», в которой сегодня Лиза Онегина беседует с политиком Дмитрием Гудковым. Ну, а в 21 час на своем месте программа «Статус» со своим классическим звездным золотым составом, часть которого российские власти считают иноагентом. Я имею в виду Екатерину Шульман. Всего вам самого доброго. Это была программа «Параграф 43».